Итак, доброго дня всем нашим радиослушателям. Эфир продолжает передача из цикла «Скауты». Я ее ведущая Мария Хмелинина, и у нас сегодня будет разговор о национальной организации добровольцев «Русь». Давайте представимся, кто сегодня у нас в гостях.
Меня зовут Александр Ким, я штаб-капитан, начальник отряда «Горный щит» священномученика Аркадия Боровского и руководитель национальной организации добровольцев «Русь».
Я Тихон Задорин, разведчик 3-го разряда по чину, а также помощник вожака звена муравьи в 29-м отряде «Горный щит».
Я Путилова Александра, старший кадет, я из 33-го отряда «Гордарика».
Ну, всем привет, меня зовут Оля Бурлакова, я инструктор и помощник начальника отряда «Гордарика».
Угу. Такая вот большая у нас сегодня компания собралась. Очень хочется понять, что это за организация, национальная организация добровольцев «Русь», и, собственно, когда она появилась.
Я начну с того, что у нас в Екатеринбурге есть. В Екатеринбурге вот здесь сейчас присутствуют представители двух отрядов. У нас еще есть один отряд, отряд «Рассвет». 21-й номер у него священномученика Владимира Сергиева размещается в храме Святого Георгия на сортировке. Вот. К сожалению, представители сегодня не смогли к нам добраться. Вот. Также есть представительство в Нижнем Тагиле, в Москве у нас штаб находится, в Обнинске, в Твери, Тверской области, в Брянске, Самаре и Пензе и Пензенской области, вот, чтобы никого не забыть. Наша организация, она ведет начало еще от первых русских разведчиков с 1909 года и тех руководителей, которые в эмиграции пережили изгнание и через эту эмиграцию вернулись назад в Россию, и было возрождение разведчества здесь в 90-х годах. И в 1998 году, собственно, наша организация обособилась, вот, и выделилась из другой организации, организации российских активных разведчиков, вот, по вопросу как раз вступления или стремления вступления в Всемирную организацию скаутских движений. Вот, собственно, поэтому мы себя не считаем скаутами, мы добровольцы, но продолжаем ту разведческую традицию, которая зародилась еще в начале 20 века в России, и до сих пор вот развиваем это национальное, православное, патриотическое воспитание вместе с нашими единомышленниками и вот ребятами.
Угу. Ну и на сегодняшний момент какую можно сформулировать основную цель вашей деятельности?
Цель – это помощь семье в таком вот воспитании и помощь в создании среды, в которой и родители, и взрослые, руководители на приходах, как правило, мы базируемся именно при храмах, вот, создают такую вот питательную среду, в которой можно ребятам развивать свои личностные качества, чтобы они вместе учились дружить, учились вместе исповедовать православие, учились взаимодействовать друг с другом и со взрослыми, потому что наша организация такое братство, братство детей, юношества и взрослых, вот можно так сказать.
Угу. Да, вот сегодня здесь представители двух отрядов. Расскажите, пожалуйста, как вообще формируется отряд добровольцев?
Ну, я скажу, мне вот достался отряд от другого руководителя, который не смог продолжать деятельность, но на приходе обычно священник, если заинтересован, чтобы у него помимо воскресной школы велась еще какая-то работа с подростками, как правило, отряды — это ребята с 12-13 лет и старше, примерно до 16 лет. Вот. И в этом возрасте у них возникают новые интересы не только к обучению какому-то, но еще и к практическим делам. И вот всегда такая проблема есть, и организация отряда — это один из способов решения, вот, чтобы ребята не сидели на месте уже там просто за партами, да, ходили в походы какие-то, занимались, вот у нас там фехтованием занимаются, выезжают такие вот лагеря, проводят турниры, вот, и вместе это происходит в таком добром общении, вот, на примерах христианского служения, изучают историю России, православие, туристическую практику, вот, строят патенты разные. Вот те, кто заинтересованы в этом, те нас приглашают, мы, соответственно, помогаем с обучением тех людей, которые будут руководить таким отрядом, проводим свои курсы. Вот сейчас у нас в ноябре будут курсы, весной будут курсы, специально обучающие курсы для взрослых. И, собственно, так организуется отряд. Потом он связывается со штабом, с центром, со мной в том числе. Вот, и мы договариваемся, показываем там, продумываем программу, то, как они будут взаимодействовать и как они потом будут выезжать и принимать участие в общеорганизационных начинаниях.
Угу. Расскажите вкратце, наверное, о вашем отряде. То есть здесь два отряда, вот о каждом из отрядов.
Ну, я могу рассказать про наш отряд, отряд Градарика. Отряд у нас еще молодой, отряду всего год. То есть до этого иногда получалось возможность у начальника отряда Александры проводить, помогать батюшке на приходе, проводить какие-то мероприятия. И постепенно батюшка согласился, чтобы на базе прихода появился отряд. Вот, мы с Сашей взялись за это дело. К нам пришли ребята, которые нас уже примерно знали по предыдущим встречам, по летнему городскому лагерю, который мы привели в воскресной школе. И мы начали с ними работу. Изначально было вас... Сколько вас, Саша, было? Вас было немного, да? Ну, человек, может быть, 5. Потом в течение года еще ребята подключились. И сейчас у нас вместе с руководителями нас уже 17 человек. Два звена полноценных. Звено девочек, звено мальчиков. Угу. При храме Успения Престой Богородицы, который на Эльмаше, на улице Бабушкина, находится, в бывшем кинотеатре «Родина».
Саша, а почему ты решила вот начать такое свое участие в добровольческом отряде «Русь»?
Ну, когда я вообще о нем узнала, мне показалось это очень интересным. Мне захотелось узнать больше, потому что как-то раз я просто пришла на службу в храм, и потом был то ли фильм, то ли концерт, честно говоря, я уже не помню, и тогда рассказывали про как раз-таки отряд и предложили всем заполнить анкеты. Ну, я послушала то, что сказали, то, что в походы ходят везде, ездят куда-то. Мне стало это очень интересно, и я начала быстрее-быстрее заполнять анкету. Там уже все ушли, я последняя сидела, заполняла ее. Я старалась просто прописать каждую деталь, потому что я думала, то, что вдруг меня могут не взять, там еще что-то. Я думала, что это какое-то такое высшее заведение, в которое берут не всех. Я там старалась.
Так и есть.
Потом уже выбежала на улицу, там, где уже все были, там играли в какую-то игру, была битва на скальпах, это когда на шею вешается ниточка, к которой привязана маленькая палочка, и чтобы как убить человека, нужно оборвать палочку.
Не убить, вот а победить, mm-hmm. Просто сорвать да. палочку. Да.
Тихон, а как ты попал в отряд?
Ну, все было довольно неоднозначно, потому что в отряд я пришел, потому что я познакомился с ребятами, которые уже были, можно сказать, в отряде. Тогда еще Саша был не нашим руководителем, у нас был другой, Настя, Стася. И ребята тогда, они еще не были как вот полноценные разведчики, которые ездят на летние игры, которые умеют сражаться на мечах и знают всю историю. Они были просто ребята, которым нравилось заниматься вот такой деятельностью. Тогда еще все были довольно маленькие, там лет 11-12, мне вообще 10 было, по-моему, когда я только познакомился с ними. И один раз я попал на сбор, и там проходили узлы. Я тогда вообще не понимал, что происходит, что такое узел-штык, вы что, еще значения их запоминаете, зачем они нужны, а как этот называется, как ты это сделал, как ты это связал. И именно тогда я заинтересовался этим делом и уже стал больше времени посвящать отряду. А когда уже Стася ушла и пришел Саша, тогда началась прям полноценная разведческая деятельность. То есть мы, можно сказать, объединились с остальными отрядами, вот ездили на слет в прошлом году, в этом году ездили на игру, и я уже не представляю жизнь без отряда.
Да, вот сегодня от Александра прозвучало, что ты, Саша, подумала, что это такое высшее заведение, куда берут не всех. А вот действительно такой вопрос, всех ли вы берете?
Мы приглашаем всех, но выживают, так сказать, не все. Вот. Потому что это определенные испытания, это определенный стиль жизни, и то, чем мы занимаемся, просто не всем подходит. Вот. Мы, так сказать, ни от кого не отворачиваемся, даем возможность каждому проявить свои какие-то таланты, да, и усилия, но в силу разных причин, вот, ребята, которые не готовы или не могут, они не хотят там что-то изучать новое, или настроены только на игры, или, ну, они там не хотят играть по правилам как-то вот, тех мы просто не можем взять с собой. А какие-то выезды и поездки, например, чтобы поехать, нужно, соответственно, посещать сборы, потому что мы там этому учимся, вот как жить в лесу. И, соответственно, такого человека, который пропускает сборы, соответственно, он не знает чего-то, упустил, ну вот, и просто небезопасно даже его брать с собой. Угу. Вот, для него же самого.
Да, вот ваше направление основано на православном воспитании. Угу. Почему именно православное воспитание в приоритете?
Ну, вообще, потому что мы сами православные христиане, вот, и для нас, естественно, то, что мы вместе с единоверцами занимаемся, там, и в походы ходим, и историю России изучаем, вот, и все остальное. И родители сами, они тоже православные и хотят для своих детей такого сообщества ищут, чтобы их ребята не только развивались там физически, творчески, но еще и духовно. Вот, и, соответственно, священники, они общаются с ребятами. В лагере мы проводим литургию общую, строим храм. Ребята исполняют утренние и вечерние правила в лагере. И это тоже их, я надеюсь, как-то духовно они возрастают в этом деле. Вот. Ну и вообще, если говорить о самом движении, оно было основано до революции, и это было естественно, что все люди были православные и исповедовали христианскую веру.
Угу. Вот. Александра и Тихон, у добровольцев есть законы. Вот можете ли вы сейчас их назвать?
Да, всего их 12. Они схожи с заповедями. Это добровольец верен Богу и Родине, добровольец почитает родителей, исполняет приказания начальников, добровольец честен и правдив, добровольец помогает ближним, добровольец друг и брат всякому другому добровольцу, добровольец вежлив.
Добровольец друг природы, добровольец бережлив и уважает чужую собственность, добровольец чист в мыслях, словах, делах, телом и душой, добровольец трудолюбив и настойчив, добровольец не падает духом, добровольец скромен.
Эти законы мы, вот когда приезжаем в различные лагеря, то мы их каждый день на утреннем построении говорим как раз. Вызывают двух человек к флагу России, который мы поднимаем, поем гимн «Коль славен наш Господь Сионе». И после этого как раз читаются эти законы. Первые 6 читает мальчик, вторые – девочка.
Как интересно. Кстати, ваши законы очень схожи со скаутскими законами.
Изначально вообще 10 законов, которые были придуманы Баден-Пауэллом, они также были заимствованы и в России, потому что это движение скаутов, да, оно было заимствовано из Англии в России, дореволюционной России. Но после, через несколько лет, собрался уже руководительский такой совет, можно сказать, вот, был съезд по скаутизму, и там уже приняли 12 законов, они очень похожи тоже на нас и на наши, и просто некоторые формулировки, они отличаются, вот, но смысл, он остается схожим, то, что человек, вот, который посвящает себя этому делу, вот, он преисполнен таких высоких идеалов, потому что это очень высокие требования, да, предъявляются к разведчику, к добровольцу, вот, и насколько вот он может им соответствовать, это вот вопрос каждому из, как бы, добровольцев, наверное.
Угу. Вот. А вообще зачем нужны эти законы?
Как некий нравственный и личностный такой ориентир, вот, который помогает человеку сверяться с теми делами, которые он делает. Ну, вот. У нас есть Евангелие, есть заповеди Божьи, а для ребят, вот дополнительно и для взрослых, да, те, кто участвует в нашем движении, это такой вот ориентир, на что устремлять свои усилия. Вот.
Угу.
Угу. Я бы так сказал.
Я бы еще хотела добавить, что для ребят это законы воспринимать, ну, когда они еще маленькие, им проще, они им понятнее. Когда они читают заповеди, то там же огромный смысл заложен, и не всегда и у всех получается понять, и как соответствовать этой заповеди, что подходит, что не подходит. А законы, они помогают на начальном этапе, если можно так сказать, по каким-то принципам выстраивать свою жизнь, и в дальнейшем уже ты просто понимаешь, что ты не только по законам живешь и выстраиваешь свою жизнь, но и тоже по заповедям. То есть переходишь на какой-то новый уровень. Ну, по крайней мере, так было у меня.
А вы вот как вот вы, ребята?
Мне стало вдруг все понятно.
Удается соответствовать этим законам? Вот как-то они для вас лично отзываются, когда вы делаете какое-то дело?
На самом деле, конечно, потому что это все не на уровне того, то, что вот я знаю это, и я это буду делать, а потому что это оставляет все на уровне подсознания. И даже если я там что-то делаю, то я всегда как-то ищу все, за что можно зацепиться, чтобы больше, может быть, как-то узнать то, за что я хочу взяться, и как это будет лично для меня и для других. И вообще, надо ли это делать? Нужно ли это мне?
Александра?
Ну, я тоже считаю то, что законы помогают мне в жизни, потому что я лишний раз задумываюсь, правильно ли я поступаю вообще. Да, конечно, не всегда, ну, удается им следовать. Все равно у каждого бывают такие ситуации, когда...
Ну, забываешь обо всем, да?
Да, просто, например, моменты сильной злости, когда что-то идет не так, и все, просто все вылетает из головы. Но за эти моменты мне действительно потом всегда очень стыдно, и я стараюсь исправляться.
Ну и наши какие-то программы, они тоже, мы их приводим в соответствие с теми же нашими законами. То есть вот пример, который в прошлый раз приводил на турнире, да, когда там люди друг друга с одной стороны должны ударить, а с другой стороны в добром таком духе пожать потом друг другу руки, вот, потому что добровольец друг и брат всякому другому добровольцу.
Дружно
вот.
Сражаться.
Да.
Ну и, наверное, сейчас хочется узнать о ваших мероприятиях. В каких именно добровольческих делах вы участвуете? Как помощь, там, может быть, какое-то социальное служение?
Ну, наше главное социальное служение – это служение церкви и нашей Родине. То есть можно сказать, что это высокие такие слова, но тем, что мы занимаемся таким вот воспитанием, сами себя, да, воспитанием, самовоспитанием, изучением, тем самым укрепляя свою гражданскую позицию. Вот. Через это, через таких вот активных граждан, и, вот, я считаю, что Родина наша, да, то есть Россия, вот, и церковь, она более крепкой становится. Вот. То есть это первое, самое главное, то, что человек должен прежде всего там долг перед собой исполнить. Вот. Дальше это служение уже вот в тех местах, где мы находимся, то есть это помощь в храме, и там самые разные возникают ситуации, когда нужно чем-то помочь, вот. И, ну и участие в каких-то отдельных начинаниях, которые организуются, вот, например, организация для старших ребят. В прошлом году они поехали в экспедицию под в Архангельской области и помогали там в раскопках старого храма реконструкции, вот. Такие вот, с одной стороны, и образовательные, и творческие, и туристические события планируются и происходят. Вот. Другое начинание было в Пермском крае, когда вместе с обществом «Мемориал» мы прошли, сплавились по рекам и в местах, где были поселения ГУЛАГа, вот, и спецпоселения переселенцев, мы восстанавливали памятные знаки или устанавливали их заново, вот, чтобы сохранить эту память. Общались с местными жителями, брали интервью. Вот такие вот у нас были, например, события. Может быть, еще вспомните.
Я могу рассказать вот то, что мы успели за прошедший год сделать на приходе. несколько ребят из нашего отряда для детского садика православного, который есть у нас на приходе, они вместе с ребятами из воскресной школы приготовили театральную постановку. Как называлась, Саша? Ты же участвовала?
Я участвовала. По-моему, постановка называлась «Мешок яблок».
Кого ты играла?
Я играла зайчиху. Я сидела в маленьком домике с плюшевым зайцем на руках и играла как бы маму, которая...
Ждала девочку, да, зайчонка ждала. Как по мультику, да?
Да.
Да, ну вот был такой проект. Потом мы помогали на приходе провести праздник ко Дню Победы. Тоже там у нас была небольшая турполоса. И сейчас мы еще тоже стараемся помогать всегда украшать наш храм к праздникам. Вот такие у нас скромные есть пока дела.
На Троицу мы украшали
храм.
Да,
на Троицу очень. Всем ребятам очень понравилось разбрасывать траву по храму. Прям все это с таким удовольствием все делали.
Букетики составляли.
Да, букеты составляли. На самом деле просто... Когда я была в храме Вознесения, прихожанка, когда я еще тоже была маленькая, мы всегда это делали, вот поэтому я предложила батюшке сделать в этом храме, и получилось очень здорово, дружно, и все были очень довольны. Надеемся, что в этом году мы станем постоянными участниками подготовки храма по украшению, ну и еще что-нибудь тоже сделаем обязательно, полезное, интересное.
Здорово. Очень вдохновляет вот подобная деятельность. У скаутов, насколько я знаю, есть девиз «Ни дня без добрых дел». А какой девиз у вас?
«За Русь святую всегда на страже». То есть, ну, в принципе, смысл-то понятен, прям все довольно очевидно. Это девиз произносится в конце построений, когда руководитель или тот, кто проводит сбор или то же самое построение, он говорит «За Русь святую», и все отвечают всегда на страже. Те, у кого есть береты, отдают честь, и после этого построение заканчивается.
Угу. Ну, это традиция добрых дел у нас отражена на форме. У нас есть на нашей эмблеме вот с крестом и с Святым Георгием Победоносцем есть такая ленточка в виде улыбки, вот, потому что доброволец весел, падает духом. А есть такой узелок еще, и этот узелок – это символ как раз доброго дела, который и напоминание такого, да, о добром деле, которое должен доброволец сделать. Вот, и также вот узелки на галстуке, они тоже для этого служат у нас, вот, чтобы напомнить, что нужно быть всегда готовым прийти кому-то на помощь, и вот эта вот готовность и, конечно, самодеятельное участие и помощь тем, кто в ней нуждается, вот это самое главное.
Ну и еще одно направление, которое также очень сильно характеризует вашу деятельность, это походы. Вы часто в них бываете, организуете палаточные городки. Вот расскажите об этом.
Ну, походы проходят по мере возможности. То есть, когда идет учебный год, то это поход может быть на каникулах, либо в дни каких-то праздников, когда и ребята, и руководители свободны. Тогда обычно походы либо просто на один день выйти в лес и там повыполнять какие-то задания, что-нибудь построить, приготовить еду, а могут быть несколько дней, 2 или 3 дня. Приходим в лес, ставим палатки и так живем. А летом, когда каникулы, у всех очень много свободного времени, и мы проводим слеты, либо какие-то игры, биваки и все в таком духе. Тогда это длится больше, чем неделя, то есть мы приезжаем в одно какое-то место, и там живем сами, готовим. И при этом еще есть различные задания, есть игры, которые длятся и день, и ночь. В этом году была игра, которая длилась неделю без остановки. И все это происходит, вот игры и слеты, они почти постоянно, каждое лето. А выходы в лес и походы в учебном году, опять же, по мере возможности.
Угу. Саша, удавалось ли тебе быть в походе на несколько дней?
Ну, летом как раз-таки на военно-исторической игре. Ну и, наверное, можно еще сказать про небольшой бивуак, который проходил у Оли
в саду.
В саду. Там, конечно, мы жили не в палатках, но все равно мы выбирались в лес, готовили еду на костре, mm-hmm. и было довольно интересно.
А что тебе больше всего запоминается с таких многодневных походов?
Запоминаются какие-то яркие события, то есть, например, вот с игры мне запомнилось то, как я возвращалась с костра, и так торопилась, чтобы никто не съел мою лепешку, которую я начала жарить перед тем, как пойти на костер, что не заметила и наступила в ведро с водой, которое опрокинулось потом на землю. Мне кажется, эту ситуацию я запомню надолго. Вот. А так, ну, наверное, какие-то битвы, может быть.
Костры.
Костры, да.
Вот что на кострах мы там делаем?
Костры, вот когда песни поем, это так здорово. Мне прямо, когда мы у костра поем песни, такая стоит душевная, теплая обстановка, уютная очень. Мне очень нравится.
А днем вот вы там бегали? Куда вы там бегали? На биваке?
Была турполоса. Были различные задания, довольно непростые. Самое сложное задание, это, наверное, было пробираться под...
Натянутой сеткой, веревкой.
Нет, не веревкой. Там, получается, стояли две палочки, были воткнуты в землю, и на них аккуратненько лежала сверху еще одна палочка. То, что если ее заденешь, она упадет. И была грязь, по которой надо было проползти так, чтобы...
Там болото целое были.
Чтобы не задеть вот эту палочку. Я единственная, кто, наверное... из нашего звена почти не запачкалась. То есть у меня были испачканы только ладони и ноги по колено. Притом, когда остальные были по уши в грязи. И после этого, когда мы проползли, причем вода там, ну, грязь была довольно холодная, после этого мы с разбегу как побежали и все нырнули в озеро, чтобы смыть себе всю эту грязь. Но в итоге она смылась не до конца. Она прилипла.
Там в озере другое было тоже испытание.
Да.
Там нужно было с плотом, да, там плыть.
Да, плот, когда садили одного человека на плот, второй должен был гребсти тоже на плоту, остальные должны были толкать его по воде. Так как я была самой легкой, меня посадили на плот. Но сначала было довольно нормально, до тех пор, пока не заморосил дождик.
Суть была в том, чтобы тот человек, которого нужно перевести, по легенде, у него болезнь, водобоязнь, и если на него попадет хотя бы капля воды, будет плохо. И нужно было человека перевести так, чтобы он не намок.
Да, за это испытание с нашего звена не сняли ни одного балла, потому что меня провезли так аккуратно, что я почти не промокла. Ну, не считая дождя. Может, я, конечно, и попала бы на меня вода, но дождь нас спас, скажем так. Еще там было довольно сложно из-за того, что девочки постоянно путались в водорослях и кувшинках, которые там везде плавали. И, то есть они плывут, потом, ай, подождите, я запутался. И дергаются, пытаются распутаться из этих водорослей. Ну, в итоге добрались благополучно. Там девочки, как раз-таки из отряда «Горный щит», поддерживали нас, кричали нам, давайте, летучие мыши, давайте скорее. Потому что им тоже нужен был плот. Ну, и они решили зря не терять времени и подбодрить нас.
Очень увлекательная история. Мне кажется, о таких мероприятиях можно говорить бесконечно.
Можно.
К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и я задам только последний вопрос. Вот у вас сейчас передо мной 4 человека. Придумайте каждый по одному прилагательному, чтобы описать свою деятельность в отряде. Александр, давайте с вас начнем.
Я думаю... Дружная.
Угу. Тихон.
Своеобразная.
Полезная.
Семейная.
И вот получается, что ваша деятельность дружная, своеобразная, полезная и семейная. Это действительно очень разносторонняя получилась характеристика для вашей деятельности в отрядах. И спасибо вам, что вы поделились о себе, о своем направлении, о своей организации. Я думаю, что для молодых ребят, которые еще не знают, куда себя деть, это такой хороший ориентир, куда им можно прийти и в чем им можно развиваться.
Да, я думаю, что они могут найти в соцсетях, в частности, ВКонтакте у нас есть группа, вот, есть сайт nordrus.ru, можно и там посмотреть все, чем мы там занимаемся, там есть тоже контакты, и вот присоединиться к каким-то отрядам в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, или, может быть, набрать свое звено и организовать даже свой отряд в любом месте. Вот, у нас бывали и такие даже случаи. Вот. Поэтому будем рады новым ребятам.
Давайте мы еще раз напомним, кто сегодня у нас в студии в гостях.
Да, штаб-капитан Александр Ким, руководитель Национальной организации добровольцев Руси и 29-го отряда священномученика Аркадия Боровского «Горный щит».
Разведчик 3-го разряда Задорин Тихон, помощник вожака звена «Муравьи» из 29-го отряда «Горный щит».
Старший кадет Путилова Александра из 33-го отряда «Гордарика».
Инструктор Бурлакова Оля, руководитель «Нордрусь» и помощник начальника 33-го отряда «Гордарика».
И это была рубрика «Скауты». До скорого!